Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет всем. Сегодня понедельник, 2 часа дня, и вы присоединились к проекту «Формула семьи», где мы говорим о том, как создать ту самую, как придумать ту самую формулу, чтобы наша семейная жизнь была чем-то хорошим, здоровым, радостным, как преодолевать те проблемы, с которыми мы неизбежно сталкиваемся, пытаясь построить близкие отношения друг с другом, с другими людьми, там, со своими детьми, со своими близкими родственниками. И сегодня мы с психологом-психотерапевтом Натальей Власихиной поговорим на тему о том, как поддерживать своего ребенка. Вообще, откуда возникла такая формулировка, что значит, в каких случаях его нужно поддерживать, да, о чем идет вообще речь?
Ну, здесь...
Я так понимаю, что там, в смысле, не то, что он там где-то там дерется, а ты там...
Давай,
пинай сильнее.
Да, нет, хотя... здесь сегодня мы поговорим... Всем здравствуйте. Мы сегодня поговорим именно, как быть на стороне своего ребенка. Вот, а поддерживать ребенка – это да, но быть на стороне своего ребенка в ситуациях тогда, когда он может быть неправ или когда его ругают. Здесь сразу вспоминается очень много ситуаций из школы, когда, например, ребенка отчитывают. И что интересно, что...
Правильно я понимаю, что мы говорим в основном о случаях, когда он, наш ребенок вступает в конфликт вот с другими взрослыми.
Да, с другими взрослыми, но с другими детьми. И здесь, кстати говоря, вот это вот качество быть на стороне своего ребенка. Ведь согласитесь, вот смотри, мы говорим, быть на стороне своего ребенка. И каждый родитель вот чисто теоретически, вот, например, там тебя спроси, меня спроси. Нет, ну, конечно, я же на стороне своего ребенка. Это же аксиома, и это по-другому быть не может.
С другой стороны, ты приходишь в школу, и там учительница говорит, а знаете, вот ваш там Севочка, он то-то, сё-то, то делает, этого не делает, тут хулиганит, тут не хулиганит, что ты говоришь, да-да, Марья Ивановна, ну там коллективная.
Ладно так, а если Севочка стоит рядом, и я разворачиваюсь к нему, говорю, не поняла?
Вот, что то есть, ты такое,
да, там, что это такое?
Позволил себе сделать. Вот,
или, например, я вчера иногда, когда занимаюсь домашними делами, я ставлю фоном какой-то фильм. Вчера вот мне захотелось фильм посмотреть «Служебный роман». Там есть вот сцена, где герой Мягкова звонит в детский сад и говорит, что он там задержится, пойдет ботинки покупать. И дальше там такой диалог, что говорит, что плюется, говорит, да вы всыпьте ему покрепче. Или как-то вот он такую фразу. И у меня так, знаешь, сразу вот, ну, как бы... То есть вот отец, он предлагает еще... Он там не говорит, что я с ним поговорю, или там он не говорит о том, что ладно, там разберемся. То есть он уже сразу предлагает, вот, ну, в общем, на ребенка, ну, какие-то вот проявить какое-то наказание. И здесь вопрос именно в том, что это аксиома, но почему-то она сложно происходит в жизни. Это первый момент. И второй момент. Вот очень много травм, о которых я слышу в кабинете, связаны с тем, что родители были не на стороне ребенка.
Да, и ты где-то понимаешь, что это, ну, психологически объяснимо, потому что часто те претензии, которые высказывают люди, да, взрослые, там мы не берем какие-то крайние случаи, они, в принципе, могут быть оправданы. Ну, действительно, там нехорошо, если там твой сын там что-то ломает, там, или твоя дочь там, как у нас тут Катюха наша, она у детишек других завтраки отбирает. Да, ну, то есть, в общем,
да?
не очень это хорошо. Понятно, здесь это такая неприятная ситуация. Или вот нам сразу написала Светлана картину какую-то недавнюю, с которой с ней произошла. Дорога была долгая, я старалась развлечь ребенка, как только могла. Но устал ребенок, бывает, в дороге. Нам было весело, и мы смеялись, но вот одной какой-то бабке по соседству не понравилось. Она сделала нам замечание, имеет право. Может быть, у нее голова болела или еще чего хуже. Понятно, но ребенок есть ребенок. Энергия все равно найдет выход или в смехе, или в слезах. А мне детский смех больше нравится. Вот еще один из таких
вот
моментов.
Вот, пожалуйста.
Я помню, друг мне мой один рассказывал тоже, он говорит, ехали мы в метро, и у него там, не знаю, сколько с ним было, двое детей, его небольшого возраста, и как-то они, ну, вели себя как дети, может быть, там что-то как-то шумно реагировали, устали, действительно, долго долгая дорога детей выматывает. И там кто-то что-то... И такая вот одна из мыслей, которая возникла, ну, как-то неудобно. Да, вот, ну, неудобно, вот, ну, люди вокруг, они смотрят, они как-то могут на это все неправильно среагировать. И вдруг я себя поймал на мысли, что мне важнее, вот мнение всех этих людей или мне важнее моя дочка? Вот это, мне кажется, вот один из тех вопросов, который как раз стоит за тем, о чем мы сегодня говорим. А говорим мы сегодня о том, как быть на стороне своего ребенка в проектах, в рамках проекта «Формула семьи». Пожалуйста, пишите свои комментарии, вопросы. Как вы считаете, нужно ли быть на стороне своего ребенка? И в каких случаях? И как?
Знаешь, вот я бы немножко переформулировала вопрос. Я бы переформулировала так. В каких ситуациях, если у вас есть дети, вам сложнее всего быть на стороне своего ребенка?
О, да, может так лучше, действительно.
То есть вот когда вы вроде все понимаете, но язык автоматически сам поворачивается к любимому ребенку, и уже вы ему что-то говорите при учителе, при там, воспитателе или еще что-то. Вот в каких ситуациях вам это сложнее? Потому что вот если взять вот общую тенденцию, то действительно как-то получается, что если ребенка ругают, то тут же родитель подключается вот к этому.
Слушай, ну вот я сейчас вспомнил, есть ведь другие крайности. Тут недавно в новостях, ну как недавно, где-то с год назад, по-моему, если я не ошибаюсь, была так достаточно жутковатая новость, где один из родителей, возмущенный замечаниями, которые сделала учительница его ребенку, пришел и избил ее при всех.
Ну, слушай.
Ну да,
да, да, это... да, это вот такая вот крайность. Вот. Нет, здесь вопрос именно, конечно, в том, что делать, мы поговорим позже, но вот это все-таки, слушай, это реализация своей агрессии, это не за ребенка.
Слушай, Ольга нам написала, а если он отказывается учить уроки на протяжении полугода, в голове только PlayStation, игры в телефоне, планшете? Нет, Ольга, мы говорим не о том, что ребенок всегда прав.
Да, мы об этом не говорим.
Да, никто из нас всегда не прав.
Да, то есть никто не прав, и там в этой ситуации важно разбираться, там что, да, что
речь
происходит.
Идет о том,
да,
что когда происходят прямые конфликты, когда там кто-то из других старших, ну, чаще всего старших, а может быть, других детей, может быть, где-то даже справедливо, да, критикует вашего ребенка или наезжает на вашего ребенка, вот как в этой ситуации, тем не менее, быть за него?
Вот, слушай, мне вспоминается два случая вот из нашей жизни. Первый случай, когда в начальной школе классная руководительница на выпускном, ну вот уже заключительным передвыпускным там концертом, она нашего сына начала ругать при всех. Ну, то есть стала мне рассказывать о нем, что он плохо себя повел, и при нем. И, знаешь, у меня в голове прозвучало: так, вот этот момент, и ругать я его здесь не буду, потому что стоял класс, стояли другие. Но я почувствовала растерянность, потому что сразу было сложно формулировать, так, а делать-то что? То есть она вот, ну, ругает его, а я точно знаю, чего делать я не буду, ну вот по отношению к нему. И я там пошутила. Ну, она не очень поняла. И я сказала, что, знаете, мы поговорим, мы разберемся. Ну, то есть больше я вот ничего не сказала. И второй момент, когда пришлось более, так скажем, жестко высказываться, когда, опять же, сотрудник школы при мне стал орать на нашего сына. И вот тут вот пришлось сказать, чтобы он этого не делал. То есть, ну вот. И потом сын сказал, что вот, да правильно, да там он. Ну, было видно, что он расстроен, что на него накричали. То есть, и что это требовало защиты.
Ну да, здесь вообще, конечно, такая с этической точки зрения штука сложная. Я смотрю, очень легко делают замечания детям. Да, и я сам себя ловлю на том, что там, когда там где-то кто-то шумят, там подростки, детей, там, ну, достаточно легко сделать им замечания. А когда, кажется, ситуация, там, когда какие-то пьяные мужики там бузят, ты как-то вроде так терпеливо стоишь и думаешь, ну что ж тут, ну, что да, тут поделаешь с этой ситуацией?
Да, да? Страшно, потому да, что, да, потому что такая, не ответят.
Вот, а здесь, да, такой вот повод тебе поупражняться в своей власти, в своей какой-то условной борьбе за правду. Так, ну, давай начнем, может быть, с этого. Почему сложно? Почему сложно встать в таких ситуациях на сторону ребенка?
Потому что, ну, если мы возьмем ситуацию школы, когда ребенок идет в школу, ну, если немножечко вот рассказать именно, что происходит в семье в этот момент, то это не просто ребенок идет в школу, это не просто вся семья идет в школу, а в этот момент семья проверяется на наличие собственных правил и отношение к внешнему миру и понимание своего успеха. То есть ребенок выходит во внешний мир, он что-то делает, и по результатам его деятельности его оценивают. И это его успех. И это транслируется в семью. И вот здесь вот семья решает, какая там плата за успех, один из вопросов, что мы считаем успехом. И какие у меня установки по поводу того, вот кто все эти те люди по отношению к моему ребенку. И если семья гиперсоциализирована, у нее как бы нету таких внешних размытых границ, то все понимание успеха, которое есть в обществе, в школе, там другие говорят, не знаю, по телевизору показывают, они, как правило, беспрепятственно проникают в семью, и там не разбираются, что может ребенок, что не может. То есть вот велено, там, я не знаю, танцы английский, музыка и все на пятерке, и не смей получить четверку, то это будет проникать в семью, от ребенка будут это требовать. И тогда у меня будет учитель всегда прав.
Ну, я так понимаю, исторически не на пустом месте такое отношение рождалось. Я помню, бабушка моя мне рассказывала, когда она еще была маленькая, они всерьез там спорили друг с другом. Не то, что спорили, а так рассуждали, а то могут ли учителя пукать. Я уж извиняюсь за пример, но просто потому, что для них, для таких сельских детей, учителя, которые тогда приезжали в деревне, такие люди городские, там, с образованием, они выглядели по-другому, говорили по-другому, вели себя по-другому, они казались такими небожителями. И в этой ситуации казалось, что вот взгляд вот этих небожителей на, ну, скажем, да, социальную успешность твоего ребенка, он носит, ну, как минимум, очень важный характер.
Да, но здесь возникает, как бы, учитель-то понятно, то есть здесь, и мы можем там чуть ли отдельную передачу сделать по поводу фигуры учителя в современном мире, и надо сказать, что учителя сильно сейчас страдают и от вот многих вещей. Но, понимаешь, здесь возникает еще, хорошо, учитель вот такой небожитель, там все, и я там требую, но вопрос-то в том, как я отношусь к собственному ребенку. Он у меня объект по получению пятерок, и тогда я вот там, если он приложение ко мне, которое поддерживает мою низкую самооценку и мое чувство собственного достоинства и тщеславия, и мне нужно, чтобы он обязательно учился в гимназии, чтобы там он только получал пятерки, и иначе, и он является неким объектом, и мне, собственно, не важно, там, тянет он программу, тянет, хочет, не хочет. Да какая разница? Нужно вот так, потому что это сейчас диктует, там, не знаю, мир, общество, успех. Я там не буду смотреть. И в этом смысле я буду делать все, чтобы вот от него этого добиться. Там, я не знаю, подготовительные курсы, там еще что-то. То есть мне нужен вот такой вот, вот такой ребенок. Я леплю вот того, кого знаю. Вот. Это вот одно отношение. Может быть, понятно, что утрировано.
Ну, то есть, получается, что ребенок, взаимодействуя вот с этим миром, там, садика, школы, он представляет собой семью, и таким образом его успех, он, если мы вот, собственно, для нас это важно, или его неуспех, вот этот выраженный там в каких-то оценках, всем остальным, мы соотносим с собой, именно поэтому мы воспринимаем его таким, его успехи как неуспехи, как какие-то свои личные, и поэтому, в общем-то, мы полностью отождествляем, согласны с той оценкой, которую ему вот эти институции дают.
Да, и вот это вот есть некие установки, которые нам будут мешать встать вообще за него, потому что при такой установке для меня будет главное угодить преподавателю, учителю, чтобы там было все хорошо.
Галина задала вопрос, который у меня тоже возник, я, так сказать, не успел задать, спасибо, Галина. Что такое гиперсоциализированная семья?
Это семья, да, спасибо большое. Все с терминами. Гиперсоциализированная семья – это та семья, в которой именно, как я уже говорила, размыты границы между обществом и вот, внутренней жизнью семьи. И вот правила семьи, они подключены к правилам этого общества, средства именно тому, что в нем происходит. То есть, если взять отдельно семью, ну, смотри,
а
вот
как иначе?
Семья.
То есть, мы же живем, то есть, мы так или иначе соотносим себя с оценками.
Безусловно.
Мы же не можем сказать, что там семья как-то она из космоса пролетела, она вот тут живет вот среди
безусловно.
Этих людей.
Безусловно. Но каждая семья вырабатывает определенные свои правила. И вот, например, там в семье может быть правило, что да, там оценки нужны, и там они важны, как некий какой-то показатель, но это не все. И важнее, чтобы ребенок чем-то увлекался, чтобы он понимал, что ему интересно, двигался в этом. И, например, этот ребенок, ну сейчас я там, он, например, такой художественной направленности, он там, не знаю, там хорошо рисует, хорошо там поет, но вот ему вот математика как-то...
То,
вот
то есть правильно понимаешь, что...
Угу. Да.
То есть в отношении воспитания детей, если говорить о вопросе да. детей, то гиперсоциализированная семья означает, что мы ну, считаем главными авторитетами воспитания наших детей не нас, а каких-то вот внешних людей, то есть преподавателей, там, воспитателей и так далее.
И те нормы, которые диктуются социумом.
Ну, социум – это такое абстрактное слово.
Ну, понимаешь...
Кем? Как, ну, конкретно вот...
Да, учителями, да. Ну, понимаешь, а социум абстрактно, это... не абстрактно, но есть ряд идей, которые подхватывают и учителя, и там воспитатели, и вот такие
ну,
вот...
Ну, это не очень понятно, потому что наши, понимаешь, наши ценности могут вполне совпадать с этими идеями, которые
могут.
Транслируются.
А могут и чем-то отличаться, исходя из нас конкретно, нашего ребенка, того именно, как он себя ведет, какой он, а какое у него развитие на данный момент. Вот что мы задаемся или не задаемся вопросом, а что для него успех? Вот.
Ну да, ну хорошо, давай вот просто свернемся к таким конкретным случаям, ведь очень редко было, ну не то, что очень редко, но не всегда не совпадают оценки преподавателей и нас, да, вот, то есть ты приходишь в школу, и учительница говорит, вот там ваш, там, не знаю, там, Петенька или там Катенька или там, не знаю, кто-нибудь еще, вот на уроках невнимательно вертит головой, вот так и сяк, то есть, ну, это ж оценка, ну... Ну, как это реальность, да, то есть вот это школа, в школе нужно, там, не знаю, какое-то внимание, нужно какое-то, там, не знаю, понятие дисциплине, там, ну, условно говоря, там, то есть, предположим, с чем ты сам согласен.
Да,
согласен. Например, там, на уроках, там, не знаю, там, прыгает по парте, ну, это же ненормально.
Ну, да, собственно, как,
или,
да.
там, не знаю, там, бьет своих одноклассников, это же ненормально, мы, по крайней мере, публично такие вещи обычно не поощряем, если там не странная совсем семейка. Вот что в этой ситуации делать? Вот здесь нет какого-то несовпадения, да, оценка преподавателя и моя оценка, они совпадают. Да, вот, говорит, преподаватель, он, вот мой, значит, там, отрок стоит, который действительно во всем этом поступал. Учитель считает, что неправильно бить одноклассников, я считаю, что неправильно бить одноклассников. Вот, вот эта ситуация, вот тут как поступить?
Поступить с чем?
Ну, вот мы говорим, поддержка. Как оказать ту самую поддержку? Что значит поддержать в этой ситуации?
И в этой ситуации вот мы говорим о вот поддержке самого ребенка, о том, что происходит в его жизни, что вот оно все вот так происходит, вот о чем говорит учитель. И вот здесь вопрос это... может быть в том, что, например, ребенок болен, и если он болен, то тогда ему требуется какая-то медицинская помощь. И если он плохо контролирует свое поведение, то его успехом будет, ну, взять гиперактивные дети. Вот, ну, там есть миф, что, ну, и у нас как-то была передача на это по этому поводу, есть миф, что вот если их лучше воспитывать, там лучше бы воспитывали, и тогда они, да не могут они, гиперактивные дети, полностью сидеть. И успехом для гиперактивного ребенка будет там, я не знаю, ну вот там просидеть спокойно или заниматься какой-то не отвлекающей деятельностью вот большее время, чем он мог, допустим. И понимая это, уже успех будет оцениваться вот с точки зрения этого ребенка. Потому что когда, например, от гиперактивного ребенка требуется, что вот, ну вот как вот там ребенок без этого диагноза вот будет сидеть там все 40 минут, ну это как бы не про него. И здесь, например, вот это вот, когда не обращают внимания на состояние ребенка, на, там, может быть, какое-то заболевание, какое-то расстройство личности, какие-то его особенности, и требует то, что ему совершенно не свойственно, а может быть, даже и не, невозможно. Ну, потому что там, я не знаю, не может, не дозрел, есть какие-то причины физиологические. То есть, когда идет требование, если ребенок это объект, и идет требование, что вот ты должен быть и не центом меньше, там и мне не важно, там, что ты хочешь. И вообще там вот, вот надо так и все.
То есть, правильно я понимаю, что одна из проблем состоит в том, что все-таки мы должны исходить из того, что ну, лучше нас. Никто ребенка не знает.
Да.
То есть школа, ну, понятно, и там любой садик, в силу объективной картины, это, ну, такой конвейер.
Да.
Да, это такой огромный конвейер, то есть там у того преподавателя, у него сидит там 30-35 детей, и он, даже если не 35, даже если 20, да даже если 10, все равно это не его ребенок, да, то есть у него есть какие-то свои задачи, и нужно вот уметь отделять его задачи, да, от своих задач и как-то своего ребенка защищать.
При этом здесь скажу в защиту и в поддержку преподавателей, именно они тоже могут много сказать о ребенке, что они видят, как он в группе ведет себя, как он себя проявляет. И вот это тоже важно. И преподаватель, если он старается, и он и достигает задачи группы, и конкретно ребенка, и, например, что-то говорит. Здесь совершенно замечательно, когда это союз какой-то вот там с родителем, с ребенком. И как бы когда он говорит о каких-то отклонениях в поведении, недостатках, это не потому, что там он сразу автоматически хочет, там, я не знаю, унизить ребенка. Нет, вопрос в том, как это сделано. То есть, каким образом? И если это этически, преподаватель исходит из вот, этических правил и доносит это корректным образом. И, например, вот сейчас на собраниях родительских не говорится, не происходит разбор полетов вот так вот. И если родители просят, то там, говорит, несколько слов говорят об ученике. Вот, например, вот я, там, наша классная руководительница, она говорит, вот плюсы в этом, так пофамильно, плюсы в этом, обратить внимание на это. И вот мне обычно на собраниях комфортно, потому что я вижу, что вот, ну, как бы это такая форма, которая именно не унижает.
Там Ася нам пишет, дочкам до 5 лет не могут спокойно сидеть, ходим в церковь, стараюсь давать им порисовать карандаши, листики. Через час они начинают ходить по книжечке, за книжечками, попить в туалет. Находится старший, который делает им замечания. Я не хочу быть к ним строгой, чтобы не отпугнуть, а чтобы поход в церковь не был наказанием. Как защитить от строгих бабушек совдеповских?
Но здесь, если это... Как бы, если это возможно, это прихожане, и вы этих бабушек знаете, то, то можно с ними поговорить уже после. То есть здесь, ну, как бы, это один момент. Сказать, что, ну, в данном случае это дети, и, ну, вот они будут ходить, и, ну, вот... Они дети, они вот осуществляют какую-то деятельность вот при церкви. Если, допустим, там есть, там можно подумать какие-то идеи, где, ну вот там, вот детям может быть какая-то деятельность, ну вот там воскресная школа или там вот в это же время, чтобы им было интересно, то можно подумать на такие варианты. Но сказать, ну я считаю, что важно.
Ну тут смотри, такая ситуация, что... Тут ведь возникает вопрос, хорошо, вот к нам это конфликт, да, угу. То есть, в принципе, эти бабушки, ну, у них есть там своя правота вот, они пришли, угу. Чтобы они хотят побыть там в какой-то, не знаю, там, тишине, покое, здесь вот дети бегают, они, угу. Они мешают там, не знаю, сосредоточиться, угу. Например, сконцентрироваться, а там, не будем сейчас там ни в какие там тонкости относить, входить того, как оно должно быть и как оно может там, в идеальном мире выглядеть, ну, вот реальный мир таков, угу. Да, вот эти бабушки, они делают замечания. А как в этой ситуации быть на стороне своего ребенка, да, то есть как сделать так, чтобы с одной стороны, ну, не знаю, там, добиться какого-то, не знаю, чего, порядка, а с другой стороны, чтобы дети не чувствовали, что ты вот здесь против них, Как быть в этом случае, чтобы дети почувствовали это?
Ну, вот то, что написали, я об этом слышу, потому что дети, они там, вот именно как написали, они не бегают, не шумят, они именно... там рисуют или там как-то ходят, ну, понятно, там попить и все остальное. А, и вот здесь первый момент – это не цыкать на ребенка. То есть вот сразу часто автоматически можно сказать, ну все, ну что ты, ну там вот бабушке, значит, мешаешь, там вот видишь, бабушка тебя ругает, вот. И вот это вот ребенку, во-первых, сразу, ну и не сразу, ему не надо это говорить. И затем это уже, ну, вот какая-то стратегия поведения относительно вообще порядка в храме, то есть, ну, как-то это вот, и плюс, ну, вот этих конкретных бабушек, то есть тогда потом поговорить с ним. Но вот на стороне ребенка, когда, ну, или может вообще бабушкам ничего говорить, но на стороне ребенка в том, чтобы автоматически не начать цыкать. Там одергивать и как-то вот... Вот, кстати говоря, а в других странах, вот, ну, вот, где очень много детей, я заметила, что там, ну, вот таких одергиваний нет. То есть вот там они там всей семьей вышли, там 5 человек, очень много народу, понятно, дети ведут себя по-разному, все. Но вот каких-то вот одергиваний я не, ну, как-то не видела.
Ну, это понятно, ну, то есть мы не переделаем общество, в котором мы живем.
Нет, это да, понятно, просто, и... я говорю вот эти вот, ну, вот автоматические реакции, и вот то, что ты сказал, кто важнее, вот мой ребенок, который, собственно говоря, ну вот, насколько я поняла, там не шумит, не кричит, не, нет, он просто там ходит, рисует, ну, то есть по мере. Или вот другой человек. Потому что вот проблема в том, что вот как быть на стороне своего ребенка? Вот эта установка, чтобы мой ребенок был удобен. Вот удобен для всех. А если ребенок неудобен, то вот здесь вот, ну, то, там, это продолжение меня, как бы, что мне слышится во мне, если там делают замечания моему ребенку, что я плохой родитель, я не так его воспитываю. То есть идет вот это вот осуждение. И даже вот, например, в сетях часто говорят о... Я как-то не сталкивалась с этим, но вот говорят о терроре к молодым мамам, когда начинают вот там ругать ребенка, ругать ее, о том, что она там что-то неправильно делает. Вот. И вот это я считаю, что недопустимо. То есть вот это...
Есть вопрос. Ирина нас спрашивает. Здравствуйте, у меня вопрос. Если учитель говорит, что ребенок невнимательный, в классе работу не дописывает, спрашиваю у ребенка, что случилось, он говорит, что не успевает, но учитель настаивает, что неуспеваемости дело в том, что он не хочет учиться. Как мне помочь ребенку?
Но здесь вот вопрос, именно вопрос, если успеваемости...
Ну, в смысле, он не успевает. То есть, ребенок говорит, что не успевает, а учительница говорит, что дело не в этом, а в том, что он не хочет учиться.
Но здесь я думаю, что с учителем важно разговаривать. То есть, что стоит за фразой, что он не хочет учиться? То есть, не хочет учиться о чем? Там, если ребенок говорит, не успевает, то вот здесь вот, ну, вопрос там к программе, что у него не получается. Потому что не хочет учиться – это же очень такие общие фразы. А что стоит за ними? В том, что там... Учителю надо, чтобы у него в классе были одни отличники, и, ну, а этот ребенок не успевает, и действительно, и он не хочет учиться, я тут как бы не это.
Да, в таких ситуациях тут тоже нужно иногда понять, действительно, какая мотивация у преподавателя, потому что, и можно, ну, мне кажется, одна из вот вещей, которую донести до преподавателя, что у нас нет задачи, например, чтобы там ребенок соответствовал всем стандартам, не знаю...
Качества.
Да, качества, да, которое есть у преподавателя в голове. Это бывает, ну, для преподавателя не просто иногда услышать.
Да, мы столкнулись, да, с таким,
да, но иногда, да, мне кажется, что вот, да, настойчивое напоминание об этом свое какое-то плод приносит.
Потому что бывает, что, например, если ребенок, например, по темпераменту, он при тот же меланхолик или флегматик, а учитель очень жесткий, то смотрите, вот он, например, делает работу, у него там свой темп. Учитель что-то резко сказал, ребенок заволновался, отвлекся, растерялся, естественно, он там не дописывает эти работы. То есть нужно посмотреть причину, почему он не успевает. И уже тогда вот помочь ребенку справляться, то есть это может быть там прохождение материала заранее, немножечко вперед, там дома объяснить, там, либо попросить преподавателя, если он все-таки повышает голос, ну, что на ребенка действует вот именно плохо в рамках
обучения. Да, кстати, если преподаватель видит, что у родителей есть четкая позиция, и эту позицию последовательно доносят, то обычно это приносит какой-то результат, начинают по-другому себя вести, начинают, как сказать, сотрудничать.
Да, то есть уже именно по-другому.
Наталья нас спрашивает: ребенок вообще не хочет ходить в школу, что делать? Никакая мотивация не помогает. Пытаюсь выяснить причину. Ребенку не нравится учиться, училка плохая, одноклассники не понимают, проблема века.
А сколько ребенку лет?
Ну вот, информации этой нету.
Но мне кажется, эта тема, именно у нас, как-то мы тоже с тобой говорили о школьной дезадаптации, вот школьных проблемах, то есть отсутствие мотивации. Потому что из того, что написали, видно несколько вопросов. Первый вопрос – это и мотивации нет, и учиться, плюс конфликт с одноклассниками. Вот это очень важный момент. Еще если сейчас напишут, что подросток, то вот...
Будет совсем другая картина.
Будет совсем другая картина, но тогда понятно, что если с одноклассниками нет именно контакта, и там какой-то конфликт, может, даже и травля, то тогда, естественно, какая же тут мотивация? То есть в подростковом возрасте все пообщаться в школу ходят, а все остальное – это недоразумение.
Итак, сегодня в проекте «Формула семьи» мы говорим о том, как быть на стороне своего ребенка. То есть в ситуациях конфликта, когда возникает какое-то столкновение, когда критикуют взрослые, другие, облеченные властью, особенно, да, каким-то авторитетом вашего ребенка, как нам на это реагировать, как сделать так, чтобы, с одной стороны, донести какие-то конструктивные вещи до своего ребенка, а с другой стороны, чтобы он чувствовал, что в любых обстоятельствах он за вас.
Да, и первый момент, о котором мы с тобой говорили, как бы, что на это влияет, почему это сделать сложно? Потому что есть свои внутренние установки. И, кстати говоря, здесь еще очень важно играет роль травмы школы у самого родителя. Потому что я однажды разговаривала с мамой, и мы с ней общались, и она говорит: «Ой, ты знаешь, я в школу попадаю, я как будто превращаюсь вот в ту девочку, и мне вообще учительнице что-то сложно сказать». То есть вот работает вот эта вот травмированность, что когда вот... И поэтому родитель внутренне превращается вот в этого тоже ребенка. Ну и, конечно, очень сложно защитить, это понятно. То есть ресурсов нету, вот этой твердости нету. То есть именно из того, что я слышала, достаточно многие родители, они пасуют, потому что вот играет роль вот это вот какой-то свой печальный опыт. И второй момент, есть страх, что если я сейчас встану на защиту своего ребенка, ему будет хуже, на нем отыграются. А при этом, например, те же коллеги говорят, и опыт, и у меня несколько подруг, которые проходили какие-то такие ситуации, они мне сказали, что чем родитель, чем тверже позиция, и родитель способен защитить ребенка, тем уже отношение к ребенку меняется в лучшую сторону.
Наталья, кстати, написала 12 лет.
Вот раннеподростковый, то есть это уже вот...
То есть здесь отношения с одноклассниками могут играть очень большую роль.
Очень большую, да, то есть уже вот здесь вот разбираться в картине в целом и в эмоциональном состоянии подростка, то есть
Кстати, не так давно вот здесь появились там публикации в интернете, связанные, по-моему, какой-то то ли годовщина, то ли что, вот этой организации «Лиза Алерт», которая занимается поиском пропавших детей в основном, да, вообще людей, пропавших детей. Они там действительно большую работу, и там было много всяких вот инструкций, там, как нужно вообще ребенка готовить к этим ситуациям и так далее, как себя вести правильно. Вот, и одна из вещей, которую я, к сожалению, не забыл, как зовут руководителя этой волонтерской организации, он говорит, одна из проблем вообще, то есть вот там эти все педофилы, все это, говорит, это такое, есть, к сожалению, это зло такое, но это маленький процент. То есть большая часть ситуации...
И похищение маленький процент, я тоже читала.
Да, и похищение это очень маленький процент. То есть большая часть ситуации связана с другим, очень часто там или дети уходят, или еще что-то. И вот одна из проблем, на которую он обратил внимание, она действительно, наверное, важная, состоит в том, что когда ребенок привыкает, что вот в этих конфликтных ситуациях, то есть ему и так тяжело, да, вот там, например, человек-подросток, Ему и так тяжело, он тут что-то как-то не знает, что с собой-то делать. Он своих чувств не понимает, мыслей своих не понимает. Мы-то не понимаем.
Да,
ребенок тем более. Есть какие-то там эти вот внешние авторитеты или трудности, да, какие-то вызовы, с которыми он не может никак справиться. Его там в школе, например, какие-то неприятности. Если при этом еще нет родителей, да, к которым он может прийти, а он уже привык, что...
Он виноват.
Да, что к той критике, которую говорят учителя, добавится критика со стороны своих родителей. То есть у него нет места... Вот среди взрослых людей нет вот кому бы он мог с этой проблемой обратиться. И, в общем, это одна из причин, почему вот в таких... Он просто не рассказывает о своих трудностях. И в итоге, если он не может с ними справиться, там, это приводит к тому, что или из дома уходит, или еще что-то. То есть нету вот того ощущения какой-то безопасности, что ли.
Ну, вот это вот фильм Звягинцева «Нелюбовь». Ну, то есть очень, мне кажется, ярко...
Ну да, да, то есть это там... такая вот проблема, да, я сам себя на этом уловлю, да, я вот сейчас понимаю, что мне, ну, какие-то вот внешние оценки бывают как-то очень важны, я, ну, в отношении себя как-то пытаюсь этими вещами разобраться, а тут еще дети, да, которые тоже вот они приходят, и там учителя, которые тоже каким-то образом пытаются их оценивать, и, ну, учителя, с учителями у меня в этом смысле меньше проблем, мне нет сложности сказать учительнице, знаете, вот, а мы, ну, по-другому видим воспитание нашего ребенка, но вот, скажем, мне вот действительно бывает сложно справиться с ситуациями, там, какой внешней недисциплинированности, да, то есть, когда вот... Мы находимся в каком-то публичном месте, да, и дети начинают все сносить. Меня эта ситуация... Там двойные чувства. Я, во-первых, чувствую, что у меня нет контроля никакого на ситуации. До этого у меня была иллюзия, что есть контроль, а тут очевидно, что его нету.
То есть ты думал, что ты терпеливый, сдержанный человек.
Да, да. А во-вторых, да, мне кажется, что другим людям доставляем неудобства. Вот как-то с этим нужно что-то делать. И вот тут, да, возникают какие-то сложности. Не то, чтобы я там... поддерживал других людей в критике, да, но тем не менее, да, я понимаю, что вот здесь очень сложно бывает с внутренне справиться.
Да, вот это очень тонкое замечание. С одной стороны, безусловно, мы воспитываем своих детей, мы учим их жить в социуме, уважать других людей.
То есть, это важный навык.
Это очень важный навык. То есть быть... Еще раз, и ты говорил, и я хочу повторить. Говоря о быть на стороне своего ребенка, мы не говорим о вседозволенности, мы не говорим
об отсутствии дисциплины.
Об отсутствии дисциплины. Нет, конечно. Но в конфликтных ситуациях очень важно, что, как мне сказала одна моя очень хорошая подруга, она мне сказала, что когда ребенок пошел в школу, говорит, вот теперь ты адвокат своего ребенка. И адвокат, он всегда, ну, на слушаниях, он выступает за своего подопечного. Потом они разберутся. И потом они поговорят все, как было на самом деле, и там что, и кто прав, кто виноват, но при этом вот мы выступаем за своих детей.
Ну, в каком-то смысле это и есть, наверное, одна из, если угодно, таких, как мне представляется, функций семьи, да, то есть такое сообщество людей, которые друг за друга.
Да.
Где вот есть свои, да, которые вот друг друга поддерживают, да, и создают тем самым некое, ну, не знаю, безопасное какое-то вот пространство, что ли.
Да, да, и вот это очень важно, чтобы при воспитании навыка взаимодействия с другими людьми, уважение их границ, уважение, но и при этом защита своих границ. Вот замечание бабушек в метро, или как вот женщина там, мы ехали, и она сказала там что-то про нашего сына, на что я ей сказала, я говорю, вы знаете, это не так. Я говорю, не надо говорить про моего ребенка так. Вот. И, ну, она не ожидала, и как-то она так-то даже подрастерялась. Но при этом, если человек делает вам в публичном месте какое-то замечание, или вообще вот, ну, какое-то замечание вот так безапелляционно, то это нарушение границ, это вторжение. Ну, то есть можно попросить, можно там, вот, но именно замечание, именно это...
Ну да, у нас вообще в этом смысле одна из таких вещей, которая, кстати, зачастую смущает людей, незнакомых с русской культурой, это готовность людей давать вам советы.
Да, то есть тут именно как... Вот когда дети были маленькие, я как-то с этим не сталкивалась. И даже если, например, мне было там как-то затруднительно, обычно, наоборот, как-то люди приходили на помощь. То есть они там начинали с ребенком как-то вот при мне разговаривать, там что-то у него спрашивать, ребенок как-то приходил в чувство и уже, значит, реагировал по-другому. Вот. Может быть, это там, излишняя грозность была в виде, что не надо мне ничего говорить.
Да, это вот такой действительно непростая ситуация, когда ребенок объективно не прав, но ты, тем не менее, пытаешься, и не игнорируя этого факта, да, тем не менее, показать, что ты находишься на его стороне.
Да, и здесь есть ряд правил, особенно на поведение, например, на тех же детских площадках, когда, например, родитель, ну, вот делает замечание ребенку, и здесь очень важно, если надо сказать критическое замечание ребенку, то ребенок отводится в сторону, и это происходит именно вот вне чужих ушей, ну, вот там наедине. Ну, не то, что наедине, в смысле, совсем, а чтобы это было, не было при ком-то, то есть чтобы это не было, ну, вот как на сцене и, ну, при другом взрослом. То есть здесь вот эти вопросы, и более того, когда другой взрослый делает замечание ребенку, должен с ним начать говорить взрослый, то есть все-таки это разговор двух взрослых. А не чтобы другой взрослый не агрессивно вел себя по отношению к ребенку. Потому что для ребенка это будет травма. Ну, то есть, если даже именно ребенок не прав, то здесь лучше обратиться к родителю этого ребенка и попросить, чтобы, ну, вот как-то вот там он повзаимодействовал, чтобы вот эту ситуацию изменить. Потому что когда родители, например, в той же песочнице накидываются на других детей, ну, это.
Никола нам написал: моя мама поддерживала проклятую учительницу, которая считала меня врагом номер один. Как мне избавиться от ненависти к матери из-за этого?
Ну, во-первых, здесь то, что вы пишете, как говорится, можно сказать, полработы сделано, потому что вы это понимаете. Потому что уже вот если есть вот эта ненависть, если вы это понимаете, вот вы это осознаете, другой момент, что я бы посоветовала обратиться к специалисту и просто проработать эти вопросы, вот чтобы вот эти травмирующие события, они вот были проработаны, выговорены и признаны.
Елена нам пишет: я сыну говорил, что он не доллар, его не обязаны все любить, но мы, родители, им гордимся, так как он начитан, добрый, внимательный, старательный, уважительный и так далее. Потерпи, школа закончится, и жизнь всех детей растает по местам, а мы точно знаем, что тобой будем гордиться, а как у них еще сложится, посмотрим. Да. Значит, мы говорим о том, мы говорим о важности быть на стороне своего ребенка. То есть мы подчеркиваем, это не означает, что ребенок всегда прав.
Да, да,
нет. Это не означает, что, в смысле, вот мы тут, как бы, это не попытка превратить семью такую, ну, как бы, в мафию, да, то есть все, что мы делаем, да, да, оно, да, правильное, да. И все, кто с нами не согласен, шли они лесом, да. Здесь речь идет о том, что ребенок, он человек уязвимый. Да, то есть у него есть, особенно перед взрослыми, особенно перед людьми, которые обладают каким-то авторитетом, он чувствует себя в очень уязвимом положении по отношению к ним. То есть речь идет о том, именно в том, чтобы он, ну, то есть, с одной стороны, да, нам нужно донести до него, что правильно, что неправильно, там, не знаю, правила общественного поведения, это все важные вещи, мы не говорим о том, что их нужно игнорировать, да, ну, по крайней мере, я это вот так вот и правильно понимаю, да, то есть,
да.
Вот, мы здесь говорим о том, о каких-то вот правилах, которые помогут себе вот в этих конфликтах, тем не менее, ребенку ощущать себя в большей степени безопасности, что во всем этом конфликте кто-то есть на его стороне. Итак, мы сказали, какие существуют здесь вот, ну, подходы. То есть, если ребенка критикуют, нам нужно вступать в разговор с тем человеком, да, который это делает замечание, потому что мы взрослые. То есть мы должны показать, что здесь,
да, что ребенок нужно разговаривать с вами.
И если наоборот, мы видим, что какой-то другой ребенок ведет себя, как нам представляется, неподобающим образом, то все-таки наш разговор, опять же, с его родителями, да, не с этим ребенком.
Да,
какие,
да,
есть,
да,
еще, какие есть еще способы вот эту защиту показать?
Не позволять кричать на ребенка, останавливать, и здесь останавливать именно жестко, ну, жестко, не агрессивно, но
твердо,
да, чтобы взрослый прекратил вот это делать. И выяснять в том, в чем ребенок не прав, и вообще, что там происходило, лучше вот наедине с ребенком. Это первый момент. И если, например, происходит разбирательство, например, в той же школе, там, не знаю, вас вызывают в школу, вот, хорошо спросить ребенка, ты хочешь со мной пойти или мне поговорить? Вот в нашей ситуации, когда там возник момент и вызвали в школу, я спросила, говорю, ты хочешь со мной пойти, ты хочешь сам сказать, вот что он говорит, да, я хочу. И я говорю, ну, пойдем вдвоем, ты скажешь свою точку зрения вообще, что там происходит. Вот, потому что вот здесь, если, или, например, плюс, если вы идете защищать своего ребенка, спросите у него именно разрешение и хочет ли он этой защиты. Потому что бывает совершенно ситуация наоборот, когда родитель, идет там, куда не надо, где ребенок справится сам. И были ситуации, когда я там спрашивала, ты хочешь, чтобы я пошла и поговорила? Он говорит, да, я хочу. Или там, например, что-то рассказывала, я говорю, хочешь, чтобы я поговорила или чем тебе помочь? Нет, я сам разберусь. Замечательно. То есть вот. И вот здесь вот, вот это в диалоге с ребенком очень важно. Mm-hmm. Да, бывают ситуации, когда ребенок, например, уже может бояться, но вот много материалов по поводу ситуации травли в школах, и ребенок может сказать, что нет, не надо, да брось ты. Но это уже совершенно другое, это можно сделать отдельную передачу. Это другая ситуация, и здесь необходимо включение взрослых, чтобы защитить ребенка. То есть здесь уже необходимо вмешиваться.
Итак, сегодня вот в рамках проекта «Формула семьи» мы говорили о том, как быть на стороне своего ребенка. То есть как в ситуации, когда ребенок конфликтует со взрослыми, особенно со взрослыми, облеченными властью, он мог почувствовать нашу защиту, нашу поддержку, нашу помощь. И несколько вещей мы сказали. Во-первых, если вам как-то вот в этих ситуациях дискомфортно, почему-то вы чувствуете, что вы должны вместе с учительницей там, или воспитанием, или с кем-то еще, да, тоже вот, там, сказать, уху-ху, там, погрозить пальчиком. Mm-hmm. А почему, когда там бабушки шикают, вам проще быть на стороне бабушек, чем на стороне ребенка? Тут нужно задать вопросы, почему, что с нами
да,
не
что,
так?
Какие установки, во что мы верим?
Да, это один момент. Второй момент, который мы обозначили, что никто лучше нас нашего ребенка не знает. То есть все остальные люди, они его знают с какой-то своей стороны, там, со своего угла. То есть для многих, там, не знаю, вовлеченных в процесс образования, не потому что люди плохие, а потому что много, это большой процесс, большой конверт. Там, ему просто, ну, как-то вот нет времени разобраться с тем, почему конкретно ваш ребенок там, невнимателен на уроке. А для этого может быть куча причин
абсолютно,
может быть.
Да.
Вот, и мы, кстати, из нашего опыта, можно сказать, что когда вы проявляете эту настойчивость, то учителя начинают по-другому относиться, они понимают, что за этим ребенком вот, есть родители, которые не просто в смысле защищают его, а которые как-то вот готовы вести какой-то конструктивный разговор. И в общем-то, большинство преподавателей нормальные люди, им вполне...
Они тоже заинтересованы. Конфликта не было.
Не все из них смогут с этим справиться, но, тем не менее, можно, по крайней мере, попытаться. И вот в ряде случаев у нас, по крайней мере, это получалось. Да, там, значит, в ситуации конфликта, да, когда на ребенка, значит, там как-то или повышают голос, ни в коем случае не разрешать никому кричать. И если к нему обращаются, то отвечать самим, да, потому что ребенок в данной ситуации чувствует себя незащищенным. И можно, конечно, у него самого поинтересоваться, в какой степени ему вот эта наша самая защита нужна. Да? Есть еще у нас один вопрос, не знаю, насколько мы успеем ответить. Полина нам пишет. «Привет всем, мальчик гулял один, около 10-11 лет. Мечом кидал в другого мальчика такого же возраста, который начинал плакать. Можно ли вмешиваться при отсутствии взрослых, то есть при отсутствии родителей этого мальчика?»
Но здесь как бы можно вмешаться, но не агрессивно. То есть здесь очень важно вот как бы разобраться. И я бы, наверное, спросила у обоих товарищей, что происходит, и если он плачет, то поменяйте правила игры. То есть вот.
А если он, например, продолжает все равно, там, несмотря на наши замечания?
Но здесь я бы даже не говорила замечания, я бы, в этом смысле, подождите, вы играете, играем, говорю, смотри, вот ты там бьешь мечом, он плачет, я бы задала вопрос вот этому мальчику, который плачет, разобраться в этой ситуации, это не то, что замечание, ай-яй-яй, не делай так, не видишь, ему больно. То есть вот здесь вот, ну, как бы вот в ситуацию такую...
То есть не пытаться сразу наезжать, да, особенно с позиции власти, а попытаться именно как-то эту ситуацию, как будучи взрослый, спокойный человек, разрулить.
Да-да-да. И обычно вот из того, что я видела на детских площадках, обычно это имеет воздействие, и как-то так народ очень хорошо потом начинает играть и...
Спасибо всем за комментарии. Да, сегодня с вами был проект «Формула семьи». Наталья Власихина, психолог-психотерапевт. Мы говорили сегодня такой непростой, тоже как почти все вопросы, связанные с семьей, темой, как нам быть на стороне своего ребенка. И главное, да, нужно помнить, что мы семья, мы родители, никто лучше нас, нашего ребенка, не знает. Пусть семья будет местом, пусть родители будут теми, кому ему безопасно прийти, даже если он что-то накосячил, что-то сделал неправильным, пусть мы будем теми людьми, которые смогут его нормально выслушать, да, и как-то действительно дать ему почувствовать, что мы за него. Даже если он не прав, мы все равно за него. Ну что, спасибо всем, друзья.
Спасибо большое.
Оставляйте ваши комментарии, лайкайте, если вам понравилось, перепощивайте. Наша группа ВКонтакте и в Фейсбуке «Формула семьи». До встречи через неделю. Спасибо.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. «Формула семьи».